Воспоминание.
Память о Боге Бог сам прививает к душе. Но для этого душа сама себя должна потомить и потрудить. Трудитесь всеусильно, нудя себя на непрестанное памятование Бога. И Бог, видя, как усердно вы желаете сего, даст вам память о себе. Святитель Феофан Затворник Вышинский.
Дорогие друзья, приветствую вас в очередном выпуске программы «Воспоминания». Меня зовут Светлана Конькова. Мы продолжаем цикл передач, посвященных памяти протоиерея Владимира Правдолюбова. Имя этого священнослужителя известно за пределами Рязанской митрополии. Он был представителем старинного священнического рода Правдолюбовых, и в этом роду в результате гонений на церковь в 20 веке появились и новомученики, и исповедники. Сам отец Владимир принял сан в 1957 году и вплоть до своей кончины в мае 2021 нес служение в Никольском храме города Касимова. Батюшка был очень активным проповедником, часто встречался со школьниками и студентами, вел программу на Касимовском телевидении, писал статьи для газет, различных сборников, изданий и в целом делал очень многое для просвещения людей. Кроме того, для многих ищущих дорогу к храму он стал проводником и духовным наставником – настоящим пастырем, который не оставлял своих чад. Своими воспоминаниями о протоиерее Владимире Правдолюбове с нами делится Ирина Радостина, уроженка Касимова. Она познакомилась с батюшкой в школьные годы, затем стала петь на клиросе в Никольском храме и таким образом часто общалась с отцом Владимиром. Но ее воспоминания – это не только рассказ о батюшке, но и воспоминания о православной жизни Касимова в 90-е годы 20 века и 2000-е годы века уже нынешнего. А еще те рассказы о непростых годах советской власти, которыми когда-то делился со своими юными слушателями отец Владимир. Сейчас я предлагаю вернуться к повествованию Ирины Радостиной, начатой нами уже несколько программ назад. Продолжим слушать ее рассказ.
Всегда перед глазами вспоминается почему-то пост и прощенное воскресенье, потому что, да, отец Владимир многих исповедовал, но и сам просил прощения всегда искренне у всех. И порой казалось, ну как вот может человек такой жизни быть чем-то виноватым? Но, видимо, он чувствовал свою какую-то вину, может быть, мыслью или чем-то. И видя, как он просит прощения, мы понимали, что как надо это делать. Ну и, естественно, на Пасху тоже отец Владимир радовался всецело. И в связи с этим помню случай. Я уж не знаю, почему так случилось. Я не была из церковной семьи. Я не скажу, что я прям диковатая была, но я вот по своим каким-то ощущениям помню, что я все равно какое-то достаточно долгое время чувствовала себя немножко не то чтобы не в своей тарелке, я себя чувствовала немножко недостаточно компетентной. Я понимала, что я могу вот что-то не так сделать. Но я уже рассказывала, как я ждала документ благословения на клирос. То есть у меня были какие-то такие вот мелкие, ну, нелепости, которые сейчас они воспринимаются как анекдот. Я даже уверена, что есть люди, которые вот в храме до сих пор Иринку Зиновьевну вспоминают вот с какой-то вот такой вот стороны анекдотической. И поэтому, когда я видела, что меня старшие зовут, то где-то в глубине души я, наверное, понимала, что есть за что мне высказать. То, может быть, я была не настолько в себе уверена на тот момент. Можно по-разному это трактовать. И когда, если я видела, что ко мне обращается священник, то я думала, что совсем я попала. Я помню пасхальные службы вечерние. Они короткие, очень радостные. Не знаю, почему я стояла не на клиросе, а прямо рядом с клиросом. Может быть, у меня горло на тот момент болело. У меня была какая-то проблема со связками, и какое-то время я практически не пела. Ну, или я пыталась петь, то есть вот был такой период. И я об этом горевала, и, возможно, поэтому я стояла не на клиросе, а рядом с клиросом, потому что, ну, скажем так, пела душой. И я помню, что под конец выходит батюшка, перед тем, как уж сказать отпуст, отец Владимир, и он меня позвал. Ну, я подумала, может быть, я неправильно сделала, что стою под клиросом. И он позвал меня, я смотрю на него, а он раз достает, у него такие рукава были, у рясы большие, достает яичко. И скажу честно, что для меня это прям было какое-то утешение. Отец Владимир очень часто напоминал о том, что нужно то, что ты поешь в храме, не только вот как бы воспроизводить автоматически, но и жить так, как ты поешь. Если ты назвался православным, то соответствуй этому образу жизни. Старайся понуждая себя, потому что надо бороться с ленью, а лень, она есть во всем. Я потом, может быть, к этому вернусь, но в частности он говорил, что очень нужно, важно и необходимо научиться молиться. И порой всей жизни не хватит на то, чтобы научиться молитве. Чтобы молиться, а не думать там о своих каких-то невыученных уроках там, или непроверенных тетрадках, или об интернете. Вот. Поэтому очень благодарна ему. Я думаю, что многие из наших Никол благодарны ему за то, что он научил и приучил нас к службе именно с любовью относиться. Именно не простаивать вот так вот и ждать, ну когда же там премии закончатся, а именно вот своим примером, своей заинтересованностью создал такую вот атмосферу, что у нас очередь вставала с стопсалами читать из наших детей. У нас на молебне почитать апостола, это было вот высшей милостью, потому что, ну, можно сейчас это по-разному трактовать, но у нас была монахиня, она тоже умерла не так давно, которой в приоритете было давать читать апостол, если нет мужчины. И нам-то хотелось практиковаться, ну, как вот про Кимин говорить, еще что-то. То есть мы понимали, что нет у нас такой практики, только вот молебен водосвятный по воскресеньям, ну или там в будничный день. Но с другой стороны, вот если на это сейчас посмотреть, это же в нас рождалось желание этого желать, читать. И вот сейчас я про себя говорю, ну бывают службы, что ты, например, даже один поешь и читаешь на клиросе. Может быть, если бы не было в детстве вот такого как бы вот, не то чтобы запрета, просто как бы говорил, что у нас вот есть матушка Анна, есть Валентина Николаевна, она будет вот читать. Ну, или, например, будет кто-то из мужчин читать. Может быть, не было бы такого вот сейчас желания, большего стремления вот читать. По крайней мере, за собой вот я такое замечала, что хочется читать. Вообще, как бы я слышала, что в Рязани говорили, что Касимовская школа чтения, она узнаваема в Рязани. Есть определенный как бы момент, который говорит, откуда мы. Надеюсь, что это так. Но потому что нас учили правильно читать, доносить смысл того, что ты читаешь, делать чтение бесстрастным, то есть неэмоциональным, но и в то же время доходчивым, неторопливым, но и в то же время незатянутым. То есть вот такие вот какие-то вот моменты, вот, они нам были показаны, мы старались и стараемся до сих пор, наверное, этому следовать. Вот приближается, например, крещение, царские часы. Батюшка, он всегда говорил, вот там такие-то премии, такие-то читаются апостолы. Мы ждали этого. Ждали царских часов, ждали вот этого долгого, не три, не четыре премии, ждали. И вот за это ему огромное спасибо, за это вот призвание любить службу.
Дорогие друзья, я предлагаю сейчас ненадолго прервать рассказ Ирины Радостиной, обратиться к архивным записям и послушать наставление протоиерея Владимира Правдолюбова. Это часть интервью, которую батюшка давал журналисту Владимиру Бочкову для духовно-просветительской программы «Зерна». А связано оно с вторым воскресеньем Великого Поста, которое посвящается памяти святителя Григория Паламы.
Путь христианский – это узкий путь. Господь Иисус Христос говорит: «Внедите узкими врата, потому что широки врата, и простанет путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что узкие врата, и тесен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Вот посмотреть на это и подумать, люди живут широко, а мне приходится жить, все время себя ужимая. Зато какая награда это будет? И награда. Собственно говоря, широкий путь, он ведет в погибель. Почему? Потому что он сужается в конце. Вот широкий путь. Я могу выпить рюмку, выпить другую, выпить третью. Надоел, может быть, этим образом. А дальше я уже без водки жить не могу. Без рюмки жить не могу. Я себя привязал к бутылке. То есть широкий путь сошелся в узкий. А узкий путь христианской жизни выводит нас на необъятно широкую дорогу Царство Небесного, Богообщения. Человек, живущий в Боге, идущий узким путем, становится единым с Богом. Как говорил святитель Афанасий Великий, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Или еще такое слово. Человек – это земнородное животное, которое призвано к тому, чтобы стать Богом. Вы – боги, говорит Писание. То есть человек призван в славу Божию, в радость Божию, в любовь Божию. Пред ним открыта такая необыкновенная, радостная перспектива. И причем эта перспектива не какая-то отдаленная. Если человек усердно живет по заповеди Божьей, то он еще здесь, на земле, является участником небесной славы и небесной радости. Сейчас, слава Богу, много появилось духовной литературы, такой христианской литературы. Кто имеет возможность перечитать беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, та беседа, когда он говорил о цели христианской жизни, стяжании Духа Святаго. И вот когда пребывание в Духе Святом, лицо преподобного Серафима сияло ярче солнца. И больно было смотреть Мотовилову на него. И это вот явление сопровождалось необъяснимой радостью, которой никакое земное удовольствие дать не может. И радость, ликование, и эта вот слава света, это божественный свет, который дал Бог человеку, приобщенному к божественной славе.
Вот такое наставление от протоиерея Владимира Правдолюбова прозвучало в эфире программы «Воспоминания» для Дней Великого Поста. Оно, как мне кажется, подходит очень кстати. Тем более, что второе воскресенье Великого Поста посвящается памяти святителя Григория Паламы. И то, о чем сейчас говорил протоиерей Владимир Правдолюбов, непосредственно связано с учением этого святителя и учителя церкви. А мы продолжаем наш эфир и возвращаемся к рассказу Ирины Радостины и ее воспоминаниям о батюшке.
У нас в Касиме всегда была свободная такая вот возможность у священников петь в службах. Но это бывало не только тогда, когда, например, праздничная служба, и, например, басов не хватает, или там, допустим, партия сложная, и отец Владимир мог, кстати, на клирос на левой петь. Но вот всегда, 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 абсолютно всегда, если в воскресенье вечером у нас служился параклисис, а он за редким исключением не служился, то есть это могло быть только там, допустим, Великим постом, когда пассия служится, ну, то есть были какие-то отклонения, то всегда на параклисисе мы пели на середине храма канон Божьей Матери и читали акафист, там, сообразно празднику, наверное, даже больше так сказать. Например, в Успенским постом это был акафист Успения Божьей Матери. Если это был просто параклисис, то, скорее всего, это был именно Казанской Божьей Матери, чудотворно посвящен акафист. И вот я просто могу сказать, что всегда по окончании этого параклисиса, когда приходит прикладываться к иконе, мы всегда обычно вставали, ну, получается, если смотреть на алтарь, то с левой стороны и батюшки к нам тоже вставали, и вот отец Владимир всегда тоже пел. И для нас как-то было очень естественно, что вот, ну, мы поем, отец Владимир поет, все поют. Ну, пели песнопение с традиционными напевами, наверное, для Казанского монастыря, потому что непроходимые врата, например, все упование, это были рукописные ноты, которые вот сохранили те напевы, которые вот пелись, может быть, испокон веков. Вот, и для нас было очень дорого, что и батюшка с нами поет. А он хорошо всегда пел. Ну, несмотря на возраст и какие-то, может, особенности. Ну, я уже говорила о том, что бывали моменты, когда батюшка просто параллельно с клиросом стоял и службу вот следил по минии. У нас просто были книги разных годов, и, наверное, храмы закрывались, какие-то книги церковные удавалось сохранить, поэтому в Николе Касимовской очень большая была библиотека. Нам было очень благоговейно по таким книжкам петь, потому что по факту это как бы вот мы знали о новомучениках, а ведь эти книжки той эпохи, наверное, они по ним тоже служили. То есть вот какой-то вот такой был момент. Что хотела сказать по поводу новомучеников отдельно. Дело в том, что отец Владимир всегда очень хорошо подчеркивал особенность нашего города тем, что слишком много, ну, так, наверное, нельзя сказать, много новомучеников было явлено в Касимове, что даже есть отдельная икона собора касимовских святых. И всегда он указывал на то, что, может быть, этого бы такого массового прославления не случилось, если бы не было бы Матроны, а не Мнясевской. Да, у нас был благоверный царевич Яков, был отшельник Петр и старец Устинья, который монастырь, можно сказать, открыл Казанский. Но все же новомученики именно связаны с именем Матроны, а не Мнясевской. И эта святая большое очень имела значение для Правдолюбовых. И, собственно, можно сказать, ради нее они и пострадали по факту. Потому что дядя, по-моему, отца Владимира, отец Николай, он составлял жизнеописание Матроны, а не Мнясевской, и дал своему другу почитать. А друг оказался, ну, не настоящим другом, скажем так. И дал тем, кому не нужно было давать на прочтение. И, соответственно, по делу Матроны, а не Мнясевской, были привлечены много людей, по-моему, до 12 человек. И некоторых из них расстреляли, некоторые умерли в заточении, некоторые вернулись. Ну, поэтому есть и священномученики, и исповедники, и вот исповедницы тоже есть.
Уважаемые радиослушатели, как всегда в середине нашей программы вас ждет небольшая музыкальная пауза. Обязательно оставайтесь с нами, в эфире будет еще много интересного. Мы вновь в студии радио «Логос Рязань». Программа «Воспоминания» продолжается в студии Светлана Конькова. Вновь сегодня у нас в гостях Ирина Радостина, уроженка Касимова, а эфир наш посвящен памяти протоиерея Владимира Правдолюбова, который более 60 лет нес свое служение в Касимовском храме святителя Николая. Представитель старинной священнической династии, активный проповедник. Батюшка многим запомнился как духовный наставник и истинный пастырь. В первой части сегодняшнего эфира Ирина рассказывала о том, как отец Владимир любил богослужение и даже если сам по какой-то причине не служил, то старался присутствовать в храме. Иногда сам пел на клиросе. Если вы пропустили первую часть нашей программы или хотели бы послушать прошлые выпуски, рассказывающие также о протоиерее Владимире Правдолюбове, то найти их можно на нашем сайте rr102-5fm.ru, адрес сайта «Радио Логос Рязань». Полный архив всех выпусков программ, которые выходили в эфир на нашем радио, вы можете найти именно там. А сейчас давайте не будем терять время и продолжим слушать воспоминания Ирины Радостиной.
Помню, тоже отец Владимир рассказывал историю, где сама Матрона Анемнясевская говорила про Правдолюбовых. А в частности, когда было прославление Матроны Анемнясевской, отец Владимир рассказывал, что как вообще об ее жизнеописании узнали. Племянник отца Владимира, протоиерей Сергей Анатольевич Правдолюбов, он в Москве решил узнать о том, что же было вот с репрессированием, кто был, начал все это дело изучать. В Москве имел, наверное, больше возможности. И как раз была такая ситуация, когда можно было вот эти вот документы рассекретить. И я не знаю, кто конкретно передал ему эту информацию, но в частности была также отцу Сергию передана книга, как раз жизнеописание Матроны, которую составлял священномученик Николай. Потом уже, когда подготавливалась канонизация, было сказано, что надо собрать современные какие-нибудь свидетельства о ней. И вот даже был момент, когда отец Владимир Самвона просил, если кто-то знает, какие-то вот эти сделать свидетельства. Могу честно сказать, что когда была канонизация Матроны Анемнясевской, ну, тогда не было соцсетей, не было оповещения, а я все-таки жила не так близко к Никольскому храму и по какой-то такой вот, скажем так, может быть, для урока. Я помню тот день, когда звонили колокола в нашем городе. Я помню, что потом я увидела фотографии, что это была канонизация Матроны Анемнясевской. Я помню, что я стояла на балконе бабушкиной квартиры. И помню, что я удивлялась, как звонят колокола. И потом я уже узнала, что я пропустила очень для меня и для всех касимцев значительную службу. Но для меня от этого не стало Матрона дальше. Она, я знаю, что всем нам помогает. И вот об одном из случаев, который отец Владимир услышал, вот хочу упомянуть, где как раз о Правдолюбовых было сказано, этот случай неоднократно отец Владимир рассказывал и в передаче рассказывал. Откликнулась одна женщина, сказала, что ее мать ходила вместе со своей подругой к Матроне. Причем они жили далеко от деревни Анемнясева, и путь им предстоял долгий. И вот они шли, каждый со своими мыслями, но одна из подруг сказала ей, что мы идем, что она там знает. А другая сказала, я ей верю. И когда они пришли к Матроне, несколько, ну, кто-то встречал их, видимо, там, то было сказано, вот ту, которая, указали на ту, которая сказала, что верит, пустите, а та та пускай ждет. Что там Матрона знает? Ничего она не знает. Вот. И ту женщину, значит, привели. У нее была своя какая-то просьба, но прежде Матрона месяц спросил ее, знает ли она священников Правдолюбовых. И та сказала, что знает. И вот она вот сказала причем такую фразу, что Правдолюбовых убьют, но они оживут. И отец Владимир всегда говорил, что немало Правдолюбовых пострадали. Вот он так и говорил, что многих из нас уничтожили, но нас стало еще больше, чем было. И действительно, как бы вот семьи Правдолюбовых и прямые носители фамилии, и, допустим, те, кто родственниками стали, там священнический род есть у отца Василия Середы и Нефедовы. То есть как бы вот огромное количество потомков Правдолюбовых, вот оно действительно по пророчеству, или как это можно сказать, Матрона Анимнясиска, несмотря на то, что потом после этого как раз и нашлись репрессии и лагеря, сбылось. Ну и сбывается, потому что я многих из Правдолюбовых, моих ровесников, скажем так, знаю и вижу, что семьи их приумножаются. Моя подруга и соседка, внучка отца Владимира вот Феня, у нее недавно 10-я дочка родилась. Отец Владимир, он любил, может быть, помимо того, что он давал какие-то наставления в христианской жизни, и они были направлены на то, чтобы учиться молиться, учиться в храме стоять, он любил иногда вот рассказывать в том числе о святых и новомучениках и добавлять какие-то, вот, ну, может быть, немножко курьезные ситуации. То есть они были и назидательны, но в то же время можно было это рассказать как вот что-то вот такое, где можно улыбнуться. И он рассказывал случай про пяток яиц в лесу. Тоже с Матроной связано. Значит, какие-то женщины отправили своих мужей выяснить какие-то свои вопросы. А так как время было бедное, но хотелось все-таки ее почтить, то каждой из своих жен дали по пятку яиц. Мужики шли лесом и между собой решили, что слишком много яиц будет. И решили, что пяток яиц спрячут в лесу, а на обратном пути возьмут. И, значит, пришли с остатками яиц, получили по своим вопросам разрешение и уже собираются идти. А она им говорит, что не забудьте про яички в лесу, жалко, пропадут ведь. Очень много таких моментов было. Еще помню, ну я не буду сейчас даваться в подробности, любил он рассказывать про не только Матрону Анимнясискую и вот новомучеников, но еще также любил очень про помощь нашему городу и нашим людям Николая Чудотворца. И не раз он говорил о том, что вот хранит Николай Чудотворец наш город. И есть одно такое местечко между Гусем и Сынтулом. На этом перекрестке очень много случалось неприятных вещей. И там у одного батюшки машина переворачивалась. И, несмотря ни на что, вот была помощь. Много там было всяких моментов, и люди сами построили там часовню. И я вот помню, вот нам, детям, даже вот в школе он не раз рассказывал случаи, когда... Сейчас мы их называем дальнобойщики, тогда, может быть, по-другому называлось, но был случай, когда мужчина на машине грузовой не мог оттуда съехать. То есть там очень резкий поворот, и его как-то, если вот ехать, можно и не заметить, и вот улететь. И там была как раз ситуация, что он не мог дальше продолжить свой ход, и была зима, и, в общем, большие неприятности могли бы у него быть. И помнится, что встретил он старичка, и этот старичок предложил ему подтолкнуть. Ну, мужик был в шоке, но, видимо, когда тебе в отчаянии хочется все-таки хоть за какую-то соломинку хватиться, он решил воспользоваться его помощью. И мужичок подтолкнул старичок. И когда благодарный водитель хотел его подвезти, он увидел, что его нет. Такие истории рассказывал он нам часто.
Дорогие друзья, к сожалению, вновь заканчивается время нашей программы на таком достаточно интересном для меня месте. До следующего выпуска мы расстанемся с Ириной Радостиной, ее воспоминаниями о протоиерее Владимире Правдолюбове. Но в конце сегодняшнего эфира мне бы хотелось, чтобы еще раз прозвучал в нашей программе голос самого отца Владимира и его рассказы о чудесной помощи так любимого и почитаемого им святителя Николая Чудотворца. Я же, Светлана Конькова, на этом с вами прощаюсь. До встречи ровно через неделю на радио «Логос Рязань».
А вообще-то чудес Николая Чудотворца. Весь мир полон, в том числе и Касимов. В частности, в нашей семье. Ну, свояк мой после окончания техникума в Сибири работал. Страстный охотник. И там заблудился. Заблудился и где-то сорвался с камня в пропасть. И ухватился за куст. И повис. И когда вот сорвался-то, воскликнул «мама». А его мать в Касимове услышала этот голос. И говорит, что-то с Володей плохо. встала и стала перед иконой Николаевича во дворце молиться. И вот появился какой-то человек брезентом в каком-то таком плаще, взял его, вытащил оттуда и указал, куда идти. Когда он пришел в этот стан охотников и рассказал, что этот человек его спас, они ему сказали, что здесь никого нет и никого не может быть. Вот такие чудеса, я говорю, множество. Один у нас парторг шел по дороге весной, такой снежный, ну, расчищали дорогу, обледенелый такой вот гребень, он по нему шел. И с него соскользнул под машину. Машина вот едет, остановиться не может, лед. И он воскликнул: «Николай Угодник, помоги!» И вдруг, как будто кто-то выбросился из машины. Он прям вылетел на гребень, непонятно как. И машина тут же проехала мимо него. И кого не спроси, обязательно кто-нибудь расскажет, о каком чуде бывшей у них в семье. А что, Николай Угодник должен быть у всех на памяти и у всех на устах, потому что это великий помощник в бедственных обстоятельствах.
Воспоминания.